эфире радио «Донбасс Реалии».
Добрый вечер, друзья. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Новости и аналитика без линии разграничения. С вами Денис Тимошенко. На календаре 24 января, среда, и в течение этого часа говорить будем о таком. Из градов по городу. Годовщина обстрела Мариуполя.
Насыпь нормально на восточный. Ну, сделай хоть раз нормально.
Что говорит ПАСЕ? Совет тоже считает Россию агрессором.
Припинити визнання документів ДНР і ЛНР. Дотримуватися міжнародного права.
Когда одні возвращались із плена, кто-то оставался.
Пацаны расстроились сильно, ну, надо что же верить, что поменяется таки.
В студии сегодня мы поговорим о том, нужен ли группировке ДНР украинский мобильный оператор Vodafone на подконтрольной им территории. Вопреки ремонту сети с украинской стороны и заверениям сепаратистов, что они делают все возможное для восстановления связи, мобильные телефоны в Донецке уже 13 дней молчат для жителей подконтрольной Украине территории. Какие версии? Как работал Vodafone в Донецке до обрыва связи? И вернется ли украинская связь в Донецк? У нас в гостях начальник отдела по связям с общественностью компании Vodafone Украина Виктория Рубан, а также блогер, переселенец из Донецка Виталий Дидевич. Вопрос к вам, друзья, какие версии происходящего у вас? Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины, включая временно оккупированные бесплатные.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
А пока, друзья, давайте послушаем выпуск новостей от Егора Устинова. Здравствуй, Егор.
Приветствую. Сутки в зоне боевых действий на Донбассе впервые за долгое время прошли без нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщил спикер Минобороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк. По его словам, подразделения украинской армии обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию устойчивого прекращения огня. Группировка ДНР о боевых действиях также не сообщали. В группировке ЛНР обвиняют украинских военных в одном нарушении режима тишины вблизи села Логвиново. Спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявляет, что отсутствие обстрелов в зоне боевых действий показало возможность достижения устойчивого мира при наличии политической воли. Об этом Волкер заявил в интервью «Радио Свобода». По его словам, это показывает на то, что мир возможен, что может быть перемирие. Он надеется, что российская сторона будет придерживаться этого и в будущем. Министерство иностранных дел Украины ранее связало отсутствие обстрелов с визитом Курта Волкера в Киев. Курт Волкер прибыл в Украину для переговоров с украинским руководством по поиску пути мирного урегулирования ситуации на Донбассе. 26 января он проведет переговоры с помощником президента России Владиславом Сурковым. Жители Мариуполя сегодня почтили память земляков, погибших в результате обстрела поддерживаемых Россией сепаратистов, произошедшего в этот день в 2015 году. В храме равноапостольного князя Владимира прошел молебен и панихида по погибшим. В микрорайоне Восточной в память о трагедии прозвучали сирены. Напомню, ровно три года назад незаконное вооруженное формирование обстреляли из градов мирные кварталы Мариуполя. В результате обстрела, по информации полиции, погиб 31 человек, в том числе двое детей. Ранения и травмы получили 117 мирных жителей. В Северодонецке из-за роста заболеваемости ОРВИ временно прекращены занятия в дошкольных и общеобразовательных учреждениях. Об этом сообщает пресс-служба городского совета. Карантин продлится до 26 января включительно. При этом ранее департамент здравоохранения Луганской обладминистрации заявлял, что на подконтрольной Украине территории области уровень заболеваемости ОРВИ находится ниже эпидпорога. Активисты требуют от Укрзалезницы сократить время движения поездов Мариуполь-Киев. По словам координатора проекта «Поезд на Мариуполь» Кристины Морозовой, это технически возможно, главная политическая воля руководства Укрзалезницы и министра инфраструктуры. Присоединиться к проекту можно, подписав обращение к Укрзалезнице и принять участие во флешмобе в соцсетях. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 25 января, в Донецкой и Луганской областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 15 до 19, днем от 7 до 10 градусов мороза.
Донбасс.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую слушателей Хроматского радио, которые с этой секунды присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, здравствуйте, вы слушаете радио Донбасс Реалии, и только важные новости, и только качественная аналитика без линии разграничения. Совсем скоро начнет работать наш студийный телефон 0800 300 403, ждем ваших звонков к нам в студию. Сегодня говорим о причинах того, почему до сих пор не восстановлена мобильная связь на неподконтрольных Украине территориях, а пока что поговорим о других важных темах дня.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Мариуполь сегодня вспоминает обстрел 3-летней давности, унесший жизни 31 человека. Ранены тогда были 118 мариупольцев. Микрорайон Восточный попал под мощный обстрел из систем «Град» и «Ураган» 24 января 2015 года. Дарья Куриная напомнит события того дня.
24 января 2015-го, 9:25 утра. Российские гибридные силы обстреляли позицию ВСУ и окраины Мариуполя из реактивных систем залпового огня «Град». Снаряды попадают по жилому микрорайону «Восточный». Повреждены более 200 зданий. Ранено больше сотни человек. 31 человек погиб.
«Восточный горит».
После обстрела в городе царила паника. Кареты скорой помощи едва справлялись с нагрузкой. Реанимационные отделения Мариуполя были заполнены ранеными. Вечером 24 января Служба безопасности Украины публикует перехват телефонного разговора боевиков группировки ДНР, в котором один из сепаратистов с позывным «Террорист» отдает приказ на открытие огня по Восточному.
«Насыпь нормально на Восточный, ну сделай хоть раз нормальное.
Девятиэтажки там, братик.
Там-то девятиэтажек колотить, наверное, километра полтора».
По выводам ОБСЕ, обстрел велся с направления сел Октябрьская и Заиченко, подконтрольных так называемой ДНР. Позже эту информацию подтвердили и эксперты организации Human Rights Watch, обследовавшие место обстрела. 16 января 2017 года Украина подала в Международный суд ООН иск против России за совершение актов терроризма и дискриминации в течение ее незаконной агрессии против Украины. Среди перечисленных террористических атак был назван и обстрел Мариуполя.
О том, что сегодня, 3 года спустя, мариупольцы говорят о тех событиях, мы расспросим Ирину Горбасеву, нашего корреспондента в Мариуполе. Она с нами сейчас на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Ирина.
Здравствуйте, Денис.
Расскажите, что говорят сегодня в городе о произошедшем 2 года назад и какие в городе проходят мероприятия?
В Мариуполе сегодня траур. Ранним утром основные мероприятия состоялись на месте трагедии. Там у памятного знака погибшим и объявленной войне, который был установлен в микрорайоне Восточный год спустя после трагедии, более 300 мариупольцев пришли почтить память погибших и возложить цветы. Сейчас на главной площади города идут последние приготовления к митингу реквиему по погибшим. На площади пока немноголюдно, но люди после рабочего дня постепенно начинают собираться на митинг реквием. Зажжены свечи, уже собираются военные, жители города, представители самообороны, полицейские, много молодежи присутствует. Что сказать относительно того, что думают люди, настроение присутствующих? Скажу, что люди немногословны. Каждый из них, и это видно по лицам, переживает трагедию заново. Большинство считает, что, несмотря на ужас произошедшего, трагедия сплотила людей, объединила общество. Мариупольчане залечивают раны, но не забывают, кто виноват в этой трагедии. Вот я, как уже сказала, идут последние приготовления. Через несколько минут начнется траурная литургия, которую отслужат представители всех религиозных конфессий города. Студия.
Ирина, еще такой вопрос. Вы сказали о том, что люди не забывают о том, кто виноват. Вот в группировке ДНР, естественно, все переворачивается с ног на голову. Много ли в Мариуполе людей, которые верят, что вот ДНР в обстреле не виновата? Какие вот в этом плане настроения? То есть по поводу присутствующих, понятно, они пришли на митинг реквием. Какие настроения по всему городу касательно той трагедии? Как бы вы оценили это?
Я поняла. Я общалась на эту тему со многими людьми. Люди, которые считают, что это сделала не ДНР, так называемая, а украинская армия, очень немногочисленное это число. Все уверены и точно знают географию города и откуда прилетали снаряды. И это подтверждено заявлениями миссии ОБСЕ, что это было из Заиченко и еще одного населенного пункта, который находится на оккупированной территории. Поэтому, если брать в общем, то ситуация такова, что жители Мариуполя точно знают, что это стреляли террористы ДНР.
Спасибо большое. С нами на прямой телефонной связи была наш корреспондент из Мариуполя Ирина Горбасева. Сегодня в городе проходят траурные мероприятия.
Я маленького селища Пришахного, майже на лінії розмежування. Ось намагаюсь бігати з приймачем, бо в двох кімнатах якось ловити вашу передачу.
Для вас пожелання тільки одне – йти вперед і боротися за уми і серця людей, доносити ту інформацію.
Радио «Донбасс Реалии». 2 года в эфире. Мы ищем и находим хорошее.
Часть Донбасса оккупирована, Россия – агрессор. Эти формулировки, а также упоминание о принятом Украиной законе о реинтеграции Донбасса попали накануне в документ ПАСЕ. Парламентская ассамблея Совета Европы во вторник, 23 января, проголосовала за резолюцию о гуманитарных последствиях войны в Украине. Резолюция была внесена на рассмотрение ПАСЕ литовским парламентарием Игидусом Варейкисом. Она в том числе содержит призывы к Российской Федерации и Украине и ко всем воюющим сторонам. О том, какие рекомендации Киеву содержатся в этой резолюции, а также о требованиях европарламентариев к Кремлю и сепаратистам в материале Дмитрия Донского.
Автором резолюции был литовский депутат Игидиус Варейкис. Во время своего выступления он описал гуманитарные проблемы в Украине. В результате войны на Донбассе и аннексии Крыма в гуманитарной помощи нуждается свыше 4 миллионов человек. Война унесла жизни свыше 10 тысяч. Кроме этого, свыше 1,5 миллионов человек стали внутренне перемещенными лицами. Эксперты считают, что в данный момент уровень коммуникации между Украиной и ПАСЕ низкий. В Европе мало знают о работе по решению гуманитарных проблем. Например, в резолюции нет ни одного упоминания относительно нового министерства временно оккупированных территорий. В резолюции отмечается, что Донбасс является оккупированной территорией, а Россия – агрессором. Рекомендации ПАСЕ по отношению к России демонстрируют отношение мирового сообщества к стране-агрессору, считает директор Агентства развития Приазовья Константин Батовский.
Ассамблея просит Российскую Федерацию прекратить финансирование нелегальных боевых групп в Донецком и Луганском регионе. Второе, прекратить визнання документів ДНР і ЛНР, дотримуватися міжнародного права. Також вказано пункт у відношенні меджліса кримсько-татарського народу, звільнити всіх українських політичних в'язнів, відкрити кордони Криму і міжнародним організаціям, вживати свій вплив над нелегальними бойовиками для того, щоб вони звільнили полонених.
В резолюции ПАСЕ впервые упоминается проголосованный Верховной Радой закон об интеграции и деоккупации. Этот закон пока даже не опубликован в Украине. Однозначное влияние на международное украинское право характеризовать сложно, считает юрист-международник Геннадий Друзенко.
Чи допоможе він нам в міжнародних судах? Певен, абсолютно не допоможе. Ба більше він створить певні проблеми, оскільки закон і мінські домовленості суттєво відрізняються. Бо не можна одразу визнавати Росію країною-агресором і посередником у врегулюванні конфлікту, як це роблять мінські домовленості. Але безумовно цей закон, принаймні те, що ми про нього знаємо, як мінімум допоможе нашим воякам і до певної міри, не до кінця, на жаль, поки що легалізує їхнє застосування Збройних сил України.
Резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы носят рекомендательный характер, но их соблюдение очень важно для имиджа любой страны. В резолюции 23 января ПАСЕ призывает Банк развития Совета Европы разработать доступные кредитные программы для поддержки жилищных проектов для уязвимых людей в Украине, в том числе временно перемещенных лиц. Дмитрий Донской, Радио Донбасс Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Сегодня в студии мы поговорим о том, нужен ли группировке ДНР украинский мобильный оператор Vodafone на подконтрольной им территории, вопреки ремонту сети с украинской стороны и заверениям сепаратистов, что они делают все возможное для восстановления связи. Мобильные телефоны в Донецке уже 13 дней молчат для жителей подконтрольной Украине территории. Какие версии, вернется ли украинская связь в Донецк? Об этом поговорим с начальником отдела по связям с общественностью компании Vodafone Украина Викторией Рубан. Здравствуйте, Виктория.
Добрый вечер.
Спасибо большое, что пришли. Также у нас в гостях Виталий Дидевич, блогер и переселенец из Донецка. Здравствуйте, Виталий.
Добрый вечер.
0800 300 403, номер прямого эфира. Друзья, звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре. К сожалению, по-прежнему не могут участвовать в нашем разговоре жители территории подконтрольной группировки ДНР, но с территории группировки ЛНР все-таки звонить могут. Какие версии произошедшего у вас, друзья? 0800 300 403. Звонки по обе стороны линии разграничения, напоминаю, бесплатные. Виктория, если есть какие-либо новости, что известно на этот момент, сдвинулось ли что-то с мертвой точки или все осталось на вот прежнем уровне? И, кстати, каком? Да, какие сейчас вот статус-кво? В чем заключается, собственно говоря? Вот Vodafone якобы починила с украинской стороны в той серой зоне поврежденный кабель. Что происходит? Почему связи в Донецке нет? Какая позиция?
Без всяких якобы Vodafone действительно починил магистральную линию связи, которая была повреждена в ходе военного конфликта. И на сегодняшний день должен был восстановиться тот трафик, который через эту линию, через эту оптику ходил до аварии. И из Донецкой, и из Луганской областей. В Луганске мы видим, что сеть восстановилась, трафик ходит, в Луганске нет.
В Донецке нет, вы имеете в виду?
Ой, извините, да, в Донецке нет.
С чем это может быть связано? Какие технические причины у происходящего? То есть какие выводы у компании?
Ну, смотрите, мы ремонтную работу свою сделали, и у нас, по идее, если бы все было в порядке, да, то мы бы сразу увидели все свои объекты сети на неподконтрольных территориях. Вот в Луганске мы свои объекты базовой станции видим, трафик у нас через вот эту вот нашу точку пошел через кабель, все, а Донецк
все
молчит.
Же, все в таком же объеме в Луганске, как и
ну,
до...
Ну, плюс-минус, да, плюс-минус.
А Донецк молчит, значит, что это значит?
Донецк молчит, это значит, что оборудование просто по каким-то причинам, оно выключено. Вот, и наше предположение на 90%, что это просто у нас нет электропоставок, оборудование отключено от сети, от электричества, и поэтому мы его не видим.
Виктория, еще такой вопрос. Есть ли какие-то данные о характере повреждения вот этого вот питающего узла, который ремонтировали? Что там случилось? Что произошло?
Ну, это, опять-таки, это так называемая серая зона. Ну, мы называем ее серой зоной. Это нейтральная территория. Вот наша линия связи как раз проходит через линию разграничения. И вот ремонтные работы велись как раз между двумя блокпостами. Вот, ну, очевидно, какие-то произошли повреждения вот в ходе военных действий, каких-то обстрелов, очевидно.
То есть понятно конкретно, что там, какого рода, да, там снаряд не торчал, собственно говоря.
Знаете, я, если честно, не разбиралась, да, там какие снаряды торчали. То есть для нас была основная задача все-таки найти концы этого кабеля, провести земляные работы, сварить оптику, чтобы связь восстановилась. Потому что мы прекрасно понимаем, что такое. Несколько миллионов людей фактически остаются без связи, причем ситуация продолжается не день, не два, а вот...
13.
В Донецке уже, да, с 11 числа вот до сих пор нету связи. То есть эта ситуация, ну, на мой взгляд, близка к гуманитарной катастрофе.
Да, вот просто интересно, да, что было сначала, отключение электроэнергии, что сейчас, да, стало видно, или вот повреждение кабеля. Сейчас просим у Виталия, что он думает. Сначала слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Алло, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Олег. Я вообще... Люди, которые там остались без связи, без Vodafone, единственный оператор украинский, который еще продолжал там эфир, но люди как-то общаются через Viber, и люди, которые звонят оттуда, они говорят, что, возможно, они заходят через как-то, через звонят как-то на Россию, Россия переподключает как-то над Украину, по подсказкам по каким-то, они звонят, но это очень дорого. А второе, это ДНР делает для того, это уже давно разговоры были о том, что Захарченко очень часто по каналам сепаратистским, он часто говорит о том, что надо было уже отключаться от украинского как бы оператора и переходить на их оператор, этот Феникс. Они подняли стартовые пакеты до 500 рублей, 480, 500 рублей. За последнее время они продали около 80-100 тысяч этих пакетов. Представьте, какие-то деньги. Эти деньги просто идут сепаратистам и лично Захарченко в руки.
Вот финансовая сторона.
Ему не нужно просто давать сюда. Он будет просто забирать эти деньги.
Спасибо большое за звонок. Вот Виталий Дидевич, блогер, кивал, когда вы говорили.
Ну, я вот сейчас хочу сказать, вот только что радиослушатель рассказал о том, что вот Захарченко, там нужны деньги и все остальное. Скажите, пожалуйста, если Захарченко нужны деньги, если вот они хотят там нажиться, то почему они как бы не отключили Vodafone в марте месяце, когда был отключен Укртелеком? Это первое. А второе, как мы знаем, недавно, так называемое Министерство связи Донецкой Народной Республики обратилось к компании с просьбой прислать своих специалистов для настройки сети. Это второе. Вот. Ну, а третье, я общаюсь с людьми, которые там живут, вот. У меня есть знакомые, которые работают, в тех структурах, которые относятся к связи Донецкой Республики, вот. И все остальное. И, есть вот такое вот у них мнение, что... Я писал об этом в своем блоге и все. Есть такое мнение, что та сторона пытается контролировать сеть. То есть они хотят получить ключи, но я не особо разбираюсь в этих всех нюансах. Вот. Они хотят пытаются получить ключи к сети для того, чтобы полностью отмежеваться. Для того, чтобы они смогли этот сегмент просто от Украины, от украинской стороны... оттяпать, и чтобы он работал сам по себе. Вот. Есть такое мнение. Вот. Ну, касательно заявлений моего, оппонента.
Виктории.
Виктории, да. Я буквально вчера, по-моему, на ее странице в Фейсбуке задал несколько вопросов, и последнее сообщение о том, что специалисты не могут поехать в Донецк для настройки сети. Правильно? Вот. Там Захарченко и Минсвязи приглашают и все, согласно законам. Законы якобы запрещают работать. Скажите, пожалуйста, местные жители города Донецка сообщают о том, что до декабря месяца центральный офис в Донецке компании Vodafone на 150 лет, возле Крытого рынка. Вот,
после 50-летия СССР.
Да, 50 лет СССР. Вот, в том центральном офисе возможно было произвести замену сим-карт. Это было такое?
Давайте по очереди. Не будем говорить сразу, что вы оппонент, Виктория.
Да,
надеемся,
да,
что мы все-таки разберемся. Первый, вопрос касательно, действительно, работало отделение, меняли сим-карты, консультировали людей. Все это делалось под брендом Vodafone Украина. В то же время и запрещено украинским законодательством якобы, там работать. Как это все происходило, Виктория? Расскажите, пожалуйста, до этого. И почему, что сейчас мешает сотрудникам компании Vodafone поехать якобы по приглашению группировки ДНР наладить проверить коммутаторы, о которых вы говорите?
Давайте по очереди. Вопрос номер один. Якобы официальное приглашение. Официальных приглашений никаких не было. Все, что я вижу, точно так же, как и вы, это некие заявления в социальной сети. Официально к нам никто не обращался. Это раз. Второе. Это действительно так, вы не улыбаетесь, это действительно так. Я же работаю в компании, я знаю ситуацию.
Никто. Mm-hmm. Они там никто, они не имеют никакого статуса. Кто такое Министерство связи этой республики? Кто они такие?
Давайте, Виталий, выслушаем, а потом будем оппонировать.
Вопрос номер два. То, что Vodafone не работал. Мы когда подписывали договор с международной группой Vodafone о партнерстве и о выходе бренда Vodafone в Украину, то мы изначально очень громко заявляли о том, что Vodafone не будет работать на неподконтрольной территории. У нас сейчас переходит, мы отказываемся полностью от тарифов МТС. Это связано как раз с тем договором, о котором я говорю. В течение нескольких лет мы должны были перейти полностью на Vodafone. Сейчас этот процесс близится к окончанию. И исключено, это явно неправда, то, что вы говорите, что Vodafone был представлен, или были сотрудники Vodafone в Донецке или на других территориях, не подконтрольных Украине. Что касается сотрудников МТС. В начале конфликта мы закрыли все свои офисы. Мы закрыли технические центры. Мы перевели коммутацию на территории соседней с неподконтрольной территорией. Конечно же, у нас были сотрудники, которые раньше, до конфликта, работали в компании МТС, и которые решили остаться и отказались переезжать в другие территории, на другие позиции, которые мы предлагали. Часть сотрудников переехала на контролируемую территорию Украины и продолжает работать в компании Vodafone. Часть сотрудников ушла, уволилась из компании и осталась там. В таком статусе они существуют. Если кто-то где-то что-то делает якобы от имени МТС или Vodafone, то это незаконное действие, и к нашей деятельности это не имеет никакого отношения.
То есть жителям Донецка выдавали сим-карты?
Мы не давали сим-карты.
Там производился обмен сим-карт производился?
Не нами, значит, не нами.
А есть, откуда они брали?
Есть,
Может быть, везли с подконтрольной территории, можно было сделать какую-то самодеятельность.
Да, у нас, да, есть перемещение между подконтрольной и неподконтрольной территориями. А вам же ничего не мешает, например, приехать вот на подконтрольную территорию, купить ящичек стартовых пакетов и перевезти их,
понимаю.
Что называется контрабандой.
Я куплю ящик пакетов, но в этих пакетах будут фиксированы номера. Допустим, если я потерял телефон, у меня эта сим-карта подвязана к телефонному номеру. И я иду в офис, и мне,
в чем вопрос?
Мне выдают номер, и то есть...
Меняют карточку с тем же номером?
Меняют карточку с тем же номером.
Это возможно сделать?
Это исключено.
Это невозможно.
Это делали.
Это исключено.
Это делали.
Хорошо, у нас есть два взгляда на вопрос. К сожалению, опять же, жители Донецка не могут позвонить нам, чтобы подтвердить или опровергнуть то, о чем мы сейчас говорим. Виктория, касательно вот приглашения сепаратистов, да, вы говорите о том, что видели в социальных сетях. Ну вот да, действительно, они так называемые глава Минсвязи, так называемый ДНР Виктор Яценко, попросил, призвал, да, просим компанию Vodafone прислать персонал для аудита технического состояния и запуска сети на территории ДНР, я цитирую, возможно ли вообще теоретически наличие персонала компании, чтобы проверить, да, в чем же там все-таки дело, или вы туда не сможете поехать принципиально, ваши представители?
Возможно, теоретически присутствие там или приезд туда специалистов?
Как угодно, главное, чтобы там был уполномоченный человек от компании Vodafone, который бы вот выяснил причины отключенная аппаратура, о чем вы говорите, да, то есть теоретически возможно ли, чтобы компания подтвердила рабочее или нерабочее состояние аппаратуры там?
Невозможно такое, потому что мы работаем в юридическом поле Украины, мы работаем в соответствии с украинским законодательством, мы работаем по украинским лицензиям, выданным нам Украиной, и существующее законодательство нам запрещает работать, вести какую-то хозяйственную либо коммерческую деятельность на неподконтрольной территории. Единственное, что мы делаем, мы используем пассивную инфраструктуру, которая осталась, там базовые станции, которые используются для оказания услуг связи. Но все это делается, управляется сеть удаленно. Именно по этой причине, что в эфире, то мы видим, а что в эфире, мы не видим, и проконтролировать состояние оборудования мы не можем.
Вот такой однозначный вопрос. Еще раз напомню, ответ, точнее, номер прямого эфира 0800 300 403. У нас в гостях начальник отдела по связям с общественностью компании Vodafone Украина Виктория Рубан, а также блогер и переселенец из Донецка Виталий Дидевич. Послушаем слушателей. Здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Да, представьтесь. Алло.
Я только что звонил, вот блогер Виталий, да, зовут?
Да.
Вы говорите, вот Захарченку не нужны деньги, почему он не заглушил Vodafone или МТС, как он назывался тогда, когда Укртелеком. Знаете, Феникс – это сырая связь, и он даже сейчас, когда это все произошло, он лежит. Просто людей решить тогда всей связи полностью, он тоже не придурок. Сейчас, почему тогда до вот этого, что произошло, стартовые пакеты стоили 250 фенек, сейчас они почти 500 стоят. Это просто так,
То есть мы поняли, да, с вашей точки зрения, главное это финансовая, вот с точки зрения составляющая.
Когда говорит Виталий, что было заявление, в соцсетях можно писать все, что угодно. Посмотрите их неофициальные СМИ, там нету заявлений, что они приглашали Vodafone. Зачем?
Нет, на самом деле есть такое заявление, я вас отправляю на сайт ДАН, где так называемый глава Минсвязи ДНР Виктор Яценко приглашает компанию Vodafone, по крайней мере, он приглашает ее вот в публичном пространстве, но, как мы выяснили, компания Vodafone не примет это приглашение, где бы они его не размещали. Правильно, Виктория?
Мы не можем этого сделать и не примем.
Еще один слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, такой вопрос у меня. Вот, а с чем связано, что всех будут переводить на неподконтрольной территории на тариф, вот этот смартфон стандартный, дорогой, по 3 гривны за день? Вот, с чем это связано?
Спасибо за вопрос.
Это связано, опять-таки, с тем, что компания Vodafone и тарифы Vodafone, да, не выпускались для использования на неподконтрольных территориях. Вот. Но в силу того, что мы живем все-таки в условиях свободного рынка, перемещение людей есть, купить тарифный план в Украине на подконтрольной территории можно, и можно перевести или переехать с ним в Донецк или в Луганск. Вот. И мы действительно столкнулись с тем, что у нас есть энное количество абонентов, которые пользуются тарифами Vodafone. Это требование международной группы Vodafone было, да, чтобы тарифы Vodafone не использовались на этих территориях. Вот, это условие договора, нарушать мы его не можем, поэтому было принято решение о том, что мы оставляем несколько тарифов, несколько тарифных опций. Тариф Vodafone стандартный, в котором будет две формы оплаты, ежедневная и месячная. Это не самый дорогой тариф, я вас смею уверить. Более того, это один из самых дешевых тарифов, сегодня существующих на территории Украины. И этот тариф будет оставаться доступным на неподконтрольной территории.
Если связь таки будет восстановлена.
Если связь будет восстановлена.
На группировке ДНР. А вот я еще хочу уточнить, вот Виталий тоже к вам вопрос какой-то. Компании заявляли после этого, что удаленное обслуживание номеров абонента в условиях нестабильно работающей сети связано с дополнительными затратами. Так и аргументировался вот повышение их тарифов. С какими затратами? Расскажите, пожалуйста.
Ну, конечно же, если вы используете свой автомобиль только для того, чтобы приехать на работу и с работы, то это одни затраты, связанные с обслуживанием вашего автомобиля. Если вы его используете с утра до ночи для того, чтобы, там, не знаю, там, подвозить пассажиров, это будут абсолютно другие затраты. Если у нас на сегодняшний день на территории Донецкой и Луганской области уже больше, чем 30%, наверное, 35% оборудования является неработающим, то есть оно не работает, нагрузка на сеть у нас не уменьшается, соответственно, эта нагрузка перераспределяется в том числе, да, и между объектами инфраструктуры, которые находятся и на подконтрольной территории. То есть расходы по обеспечению этого трафика, который есть, у нас растут. Затрат у нас очень много, связанных с ремонтом сети. Это сейчас так сложилось, что у нас произошли несколько повреждений на оптоволоконных сетях, которые привели к тому, что трафик фактически остановился, потому что у нас не осталось даже никаких резервных или обходных каналов для того, чтобы перенаправить трафик. А вообще оптика рвется очень часто, оборудование выходит из строя часто, не по нашей вине. Затраты у нас тоже растут. За лицензии, независимо от того, работаем мы, не работаем, мы платим. То есть, вот кто просто не очень глубоко понимает специфику работы мобильного оператора, для того это, конечно, может звучать удивительно. Но доходы, которые мы получаем вот с неподконтрольных территорий, они не компенсируют всех затрат, которые связаны с поддержанием работоспособности.
У тебя должен все-таки еще вопрос вдогонку. В СМИ гуляла цитата журналиста Тимофея Златкина, я ее процитирую, вы уже отреагируете. Цитирую, деньги запросил товарищ Ташкент, это один из лидеров боевиков ДНР, им регулярно заносились деньги все эти 3,5 года за то, что мобильная связь Vodafone существовала в Донецке. Только в прошлом году он запросил в 2 раза больше. Собственно, с этого все и началось, все изменения киевским офисом тарифов.
Ну, это какое-то дикое абсурдное предположение, не знаю, откуда там, но у нас, опять-таки, свободная страна, каждый может писать и высказывать все, что угодно, и говорить все, что угодно.
Я должен спросить об этом, да, то есть не было никаких финансовых или каких-либо отношений с сепаратистами?
Я думаю, если бы был даже намек на какие-то, не знаю, там, попытки, да, вести какие-то переговоры или входить в какие-то отношения, то я думаю, что государственные органы Украины бы уже отреагировали. И мы бы не работали в Украине.
У меня вот такой вот вопрос. Мы знаем, вот, что линия разграничения там проходит и все. Если не получится восстановить связь, есть какие-то у вас планы по, так сказать, усилению сигнала в приграничных районах для того, чтобы хоть как-то пробивало куда-то покрытие? Передвижные базовые станции, допустим, на передовой, вот такие вот варианты.
И нужно ли это Vodafone вообще?
Усиление.
Да,
вот. Я вам скажу, да, вы абсолютно правильно понимаете.
И еще вопрос. И были ли какие-то обращения компании к властям Украины с просьбой как-либо посодействовать? То ли там в Минске на переговорах, то ли там сделать какое-то исключение. Вот вы говорите, закон запрещает работать и все. Но ведь можно обратиться к властям и хотя бы публично обратиться как к компании. Вы единственная компания, которая... Не единственная, там еще есть Интертелеком, но вы единственное связующее звено, которое осталось. Вот. И пользуясь этим, как бы можно ж обратиться к властям с просьбой вот, предоставить, сделать какое-то исключение для ваших специалистов, для того, чтобы они могли поехать и восстановить связь.
Из закона, да, кстати.
Из закона, да. Вот какую-то вот маленькую такую ремарочку.
Давайте два вопроса задали, да. Возможно ли технически как-то с подконтрольной территории покрыть территорию группировки ДНР? И обращались вы к украинским властям? Почему не было до публичного обращения? Все-таки случай экстраординарный в этом случае. Чтобы пустили туда людей, да, и люди, представители вашей компании, смогли технику как-то или починить, или проверить, что с ней-то.
Полностью покрыть неподконтрольную территорию с подконтрольной территорией невозможно, к сожалению. Границы. Потому что есть... Ну, границы, это опять-таки, это не решение вопроса. Понимаете, это не решение вопроса. Здесь, ну, можно делать 100 тысяч каких-то движений, телодвижений, которые все равно ни к чему хорошему не приведут.
Ну, хоть что-то будет.
Опять-таки, у нас не настолько много базовых станций есть, которые передвижных, да, которые мы могли обеспечить, например, какую-то сплошную как бы полосу покрытия и то. Для какого количества людей?
Для
какого количества?
Донецка, допустим, если в Авдеевке усилить сигнал там между Донецком и Авдеевкой, там 10 километров. Что такое 10 километров для мобильной связи?
Вот, вы знаете, мы сейчас говорим о каких-то вот вариантах решения вопроса. Очень просто включить электричество. Но если у вас не работает холодильник, для этого включить холодильник. Извините, я закончу.
Давайте дадим закончить, Виталий. Да.
Для того, чтобы понять, работает или не работает холодильник, для этого его надо хотя бы включить в сеть. И посмотреть, сеть есть, и потом уже делать выводы. Да? Вот поэтому надо подать электричество точно так же, как произошло в Луганске. Если бы у нас не была аналогичная, вот полностью одинаковая ситуация с Луганской областью, еще можно было бы вести какие-то споры, вы могли бы мне задавать какие-то вопросы и не доверять мне. Да? Вот у нас ситуация абсолютно идентична и аналогична.
Виктория, уже понятно, да, что ситуация, наверное, такой останется неопределенное время на территории группировки ДНР. Да, уже можно делать какие-то выводы и стратегии, но пока к этому в компании об этом не думали сейчас.
Я не знаю, мы выводы не делали никакие, потому что не от нас зависит решение. Если решение все-таки будет принято, то связь у людей появится, по крайней мере, у большего ее числа, ну, количества людей, которые живут в Донецкой области. Вот. Что касается второго вашего вопроса...
Обращение к властям, украинским.
Да, к украинским властям. Конечно же, мы не сидели сложа руки. Это вам просто представляется, может быть, или со стороны кажется, что компания ничего не делает. Мы стучались во все двери. Мы писали везде официальное обращение с самого начала, и то, что нам дали возможность фактически отремонтировать кабель вот в районе поселка Счастье, это уже, кстати, как бы там было большой победой, и это как раз было результатом наших обращений. Потому что, чтобы вы понимали, да, но серая зона – это серая зона, вас туда просто так не пустят. Да, кабель у нас был перебит как раз вот в районе Счастья между блокпостами. Как это все происходило, мне мои технари рассказывали, приезжала миссия ОБСЕ с одной стороны машины, с другой стороны машины, они созванивались, да, подтверждали то, что обе команды ОБСЕ с одной и с другой стороны прибыли, то, что прекращается, как бы там производится мониторинг. Они давали подтверждение моей ремонтной бригаде, что у них есть возможность, например, там, с часу до двух, да, там, поработать, и только после этого пускали нас на место. И по первому сигналу от них, от представителей СБСЕ, работы заканчивались. То есть технически или там физически без участия вот таких международных органов и без участия, да, лиц ответственных вот за ту территорию, такого сделать невозможно.
Все-таки я вот теоретически тоже уточню, если все-таки вот есть такой призыв, да, так называемый Минсвязи ДНР, да, и технически, если публично обратиться к украинской власти с тем, чтобы, не знаю, получается, на свой страх и риск специалисты компании Vodafone поедут, заняты сепаратистами Донецка, можно ли рассматривать такой сценарий, если украинская власть даст добро, исходя из этого, действительно, там миллионы украинцев, да, это их безопасность, это национальные интересы Украины, и, я думаю, украинское общество поймет, если туда поедете. Теоретически можно об этом рассматривать, если для вас украинская власть делает исключение.
На свой страх и риск мы, конечно, этого делать не будем, потому что никто не возьмет на себя ответственность рисковать жизнями людей. Мы же будем туда, речь идет о том, что я буду отправлять туда людей, которые будут рисковать своей жизнью. Если я не могу гарантировать их безопасность, то, конечно, никто туда наших специалистов не отправит. Но если теоретически такое предположить, что будут созданы условия, то такое может произойти. И насколько я знаю, вопрос о положении, о ситуации, вернее, со связью в Донецкой области вынесен в том числе на Минск.
Вот я еще услышал, вы сказали, кабель был перебит возле Счастья. Вот у меня уже каша в голове, потому что заявлялось, что перебит был кабель возле Еленовки, да, Счастье вообще в другой стороне. Где же все-таки был перебит на самом деле кабель?
Это вторичное повреждение.
Было несколько повреждений. Буквально несколько таких технических нюансов. Чтобы вы понимали, телекоммуникационные сети, оптоволокно, строятся таким образом, чтобы в случае аварии или чрезвычайных ситуаций, если вдруг что-то происходит, чтобы обязательно были резервные линии, резервные каналы, по которым можно перенаправить трафик. И вот в этом как раз отдельном случае произошло совпадение, что и резервные каналы, и основной канал, да, были выведены из рабочего состояния, поэтому, собственно, это и привело к тому же связи.
Совпадение. Да.
Хорошо, у меня еще один вопрос.
Давайте послушаем слушателя, Виталий, коротко, если можно. Задавайте сначала.
У меня еще один такой вопрос. Вот, меня просили задать этот вопрос. Вот, ваше оборудование работало на непатрульной территории там, с 15-го, с 14-го года, вот и все. Как мы все знаем, это оборудование потребляет электроэнергию.
Да.
Как за нее рассчитывались? Оплата.
До тех пор, пока ДТЭК был в украинской юрисдикции, мы платили компании ДТЭК. В том числе за оборудование, которое за потребление электроэнергии, не перебивайте меня, пожалуйста, дайте мне ответить, спасибо. После того, как ДТЭК был вынужден уйти, да, из этой территории, оплата за электроэнергию не происходит, не производится.
Такой вот вопрос, да.
В Донецке, ни в Луганске.
Вот я, кстати, добавлю, да, вдогонку к тому же Виктору Яценко, представителю так называемой Минсвязи, группировки ДНР, также он добавил, что представителю украинского оператора необходимо проработать ряд административных вопросов с субъектами хозяйствования республики, в частности, вопрос оплаты электроэнергии. Цитирую, Министерство связи не может производить оплату коммунальных услуг за эксплуатацию коммутационных узлов Водафон из бюджета ДНР. То есть еще вот такая вот административная загвоздка в случае участия там компании Vodafone, ее будут навязывать, да, административные отношения с сепаратистами. Послушаем уже, наконец-то, слушателей. Здравствуйте, откуда вы? Алло, здравствуйте, слышите нас?
Вы мне говорите?
Да, представьтесь, пожалуйста. Алло.
Светлана, я в Луганской области проживаю сейчас. Я просто слушала разговор ваш, вот гость приглашенный говорил, что в Донецке можно было поменять карты Водафон, сим-карты Водафон. Я не знаю про Донецк, но про Луганскую область я знаю точно, потому что я лично, будучи там, у меня вот случилась такая вот авария, форс-мажор, мне пришлось, у меня вышла из строя карта. И я, по интернету у меня был зато, да, обратилась к оператору, действительно, невозможно, как вот официальная позиция Водафон, менять ничего нельзя, только на контролируемой территории. Но, тем не менее, я зашла в магазин, соответствующий, да, и узнала, возможно ли это. Я перед этим списалась с оператором, с представителем, и дала свои данные, спросила же, уточнила, можно ли оставила все свои координаты, можно ли поменять. Нет, мне сказали, что нет, нельзя. Но я зашла в магазин там и выяснила, что можно, да, но это платная услуга. То есть мне пришлось заплатить там энное количество денег.
В Луганске вы имеете?
И карту я... это был Красный Луч. Мне, конечно, я даже думаю, что прекрасно, что такая возможность осталась, потому что нельзя лишать людей, слишком привязаны к оператору мобильному, и нас слишком многое связывает с теми территориями, и близкие люди, общение, мы не можем, наверное, без этого. И я думаю, что пусть даже в таком виде, эта возможность существовала, это есть хорошо.
Спасибо.
Но по поводу всей этой ситуации...
Да-да.
Алло.
Да-да.
По поводу всей этой ситуации слишком много лукавствия, слишком много каких-то мутных объяснений совершенно... Мы, конечно, не знаем всех технических тонкостей, но действительно совпадение, что сначала Еленовка, потом Счастье, какое-то стекловолокно, вышки используют, а там, значит, финансово выгодно Феникс, связь эту навязывать. Я думаю, это все глупость, это все бизнес. Бизнес, кажется, ничего лишнего. Вот ДТЭК прояснился, что там какое-то отношение имеет к финансовым расчетам.
Когда он там действовал легально, в принципе, это было легально.
Да,
Виктория,
он сейчас там действует.
Возможно, если вам сказать, по поводу ситуации в Красном Луче, что это было?
Ну, это только лишь подтверждает вот то, что услуга была платная. Вот только лишь подтверждает то, что есть предприимчивые компании, которые зарабатывают деньги, которые, наверное, в отсутствии вот возможности сделать это для людей, организовывают подобный бизнес, занимаются бизнесом. Компании, они не имеют никакого отношения.
Еще слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы?
Игорь, Звільної території. Це вже я, точно?
Да-да-да, як вас звати?
Ігор, я з Звільної території. Поки я все туди міг дозвонитися, то я знаю точно, що там Водафон користувався попитом більше, ніж той їхній Фенікс. Але ті, що люди, от, ну, от, як в'їжджали з тієї території, з Звільної, туди, на окуповану імперію, то виходило так, що тариф, правда, змінювався дивним чином. Оце перше запитання. А друге запитання, якщо... МТС, я так розумію, це компанія, ну, звідки прийшла і ця вся війна. А Водафон, якщо це іноземна, міжнародна компанія, і у вас там залишились якісь ті сотрудники, ці зв'язки з МТС, то ви, як і українські громадяни, туди не рішаєтесь, ну, не наважуєтесь в'їхати до тих братів по розуму. А чого ви тоді іноземних спеціалістів, я не знаю, де ваше управління, не зашлете в Донецьк, щоб вони подивились цю всю ситуацію, от де у вас керівництво вашої компанії Водафон, і щоб звідти поїхали іноземці, не тільки, ну, можна під наглядом місії ОБСЄ. Дякую за відповіді.
Так, справа в тім, що якраз закон України нам і не дозволяє це робити, тому що ми, як і міжнародна компанія, як українська компанія, яка працює в українській юрисдикції, не маємо права здійснювати якусь діяльність на непідконтрольній території. І це була одна з умов групи «Водафон» по виходу «Водафону» в Україну, що вони там працювати не будуть, і врешті-решт ми там не працюємо.
Вот пока мы тут говорим, я предлагаю послушать коротенькую зарисовку нашего корреспондента, который работает сейчас в Донецке. Вот по сообщению, как характеризовал французский еженедельник Le Point, без мобильной связи Донецк попал в каменное столетие. Давайте послушаем, как там сейчас живут люди.
Особый аншлаг вокруг сим-карт местного оператора «Феникс» был в первые дни отключения. Цена за стартовый пакет могла достигать 1000-1500 рублей. При этом нужно было отстоять нешуточную очередь из нескольких десятков человек. Сейчас очереди уже не такие огромные, но все же есть. Стоимость одной сим-карты 200 рублей. При этом стартовые пакеты республиканского оператора мобильной связи можно приобрести лишь в отделениях Почты Донбасса. Однако самих пакетов «Феникс» уже не хватает, а в районных отделениях Почты Донбасса они и вовсе отсутствуют. Хотя сам так называемый министр связи ДНР Виктор Яценко обещал, что около 80 тысяч новых сим-карт «Феникса» поступят уже сегодня. Только в январе продано свыше 170 тысяч стартовых пакетов, а в целом местной мобильной связью пользуются порядка 720 тысяч абонентов. Но что касается функционирования местной мобильной связи, то она, мягко говоря, оставляет желать лучшего из-за резкого увеличения количества абонентов. «Феникс» не справляется с нагрузкой на сеть. В лучшем случае удается дозвониться с 5-10 раза. Особенно тяжело в утреннее и дневное время. СМС-сообщения зачастую приходят не сразу или вовсе могут не дойти до абонента. Поэтому на улицах Донецка и в общественном транспорте все реже можно встретить людей, говорящих по телефону. А первое, о чем спрашивают знакомые друг друга, это, как правило, когда вновь заработает Водафон. Большинство сетуют на то, что не могут дозвониться своим родственникам на подконтрольную Украине территорию. Другие же говорят, что после пережитого в 2014-2015 годах им уже ничего не страшно. Есть и те, кого все устраивает, поскольку они не звонят за пределы оккупированной территории и России. Единственной альтернативой для дончан остается стационарная телефонная связь Comtel. Поэтому некоторые горожане снова стали пользоваться таксофоном. Молодежь, как правило, связывается по интернету через Viber, Skype, WhatsApp. Находчивые дончане смогли создать условную карту и список, где еще ловит украинская связь Водафон и добивает ее сеть. Так воспользоваться украинским оператором можно на блокпостах, окраинах Донецка и некоторых других локациях городов Донбасса.
Виктория, а вот те кусочки, да, островки, где ловит все-таки связь Водафон, это почему ловит там?
Ну, есть определенная зона действия базовой станции. Очевидно, туда добивают просто сигнал тех базовых станций, которые находятся на подконтрольной территории.
Да. Из Авдеевки добивают. Да. И причем вот. Добивают, покрывают половину Киевского района и часть Ворошиловского района Донецка. Это около 100-150 тысяч людей.
То есть вы это говорите к тому, что можно теоретически, вы думаете, усилить как-то покрытие
этого? Абсолютно.
Ну, давайте лучше к специалистам обратимся, потому что специалисты, ну, вот те базовые станции, которые работают на подконтрольной территории, они каким-то образом тоже учитывают, в том числе и плотность населения. Там есть так называемые лепестки антенны, которые направлены как бы тем секторам, да, чтобы обеспечить как можно больше охват именно для жителей. Поэтому мы не будем перенастраивать антенны для того, чтобы перенастроить их на неподконтрольную территорию за счет ухудшения связи или недоступности связи для жителей территорий подконтрольных.
Виктория, понимаете? Вот такой вопрос. Вы говорите о том, что там существует техника, которая может работать автономно, без участия специалистов. Но я так понимаю, за все это время, за 3,5 года конфликта, за ней никто не... Ну, это не было там таких технических специалистов, которые бы там проводили проверку, ремонт этой техники и так далее. То есть вопрос, поломки – это вопрос времени, да? Даже если поставят тут вышку, усилят вышку в Авдеевке, рано или поздно она выйдет из строя. И когда, если выйдет из строя, по оценкам?
Ну, мы пользуемся достаточно надежным оборудованием, которое производят не украинские компании, просто в Украине таких производителей нету. Вот. И оно у него достаточно долгий срок действия и жизни. Но, тем не менее, стойки базовых станций ржавеют, выходят из строя. Если их не менять, если их не подваривать, если их не подкрашивать, конечно же, все имеет срок годности. Если базовая станция падает, то падает. Если стойка заваливается, значит, она заваливается.
Аккумуляторная батарея.
То же самое, абсолютно все.
Послушаем слушателя. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Киев, Николай. Я хотел спросить, вот что такое Vodafone вообще? Что такое Vodafone Red? Это российская компания, не российская. Есть ли у вас контактный телефон по всем этим вопросам? А, значит, и еще раз представьтесь, пожалуйста. Спасибо.
Давайте я представлю. Виктория Руба, начальник отдела по связям с общественностью компании Vodafone Украина. Второй гость, блогер, переселенец из Донецка Виталий Дедевич. Виктория, что за такое Vodafone? Российская, не российская компания?
Это не российская компания, это международная группа, которая работает, представлена более чем в 80 странах мира, у которой около 500 000 000 абонентов по всему миру.
Вопрос еще такой. Сепаратисты предложили, вот понятно, что они обвиняют до сих пор в невосстановленной связи Украину, я цитирую, по понятным причинам, это вот такая вот мотивация Украины, но вот еще говорят о некотором радиомосте для восстановления покрытия. Виктория, что это такое? Возможно ли использовать радиомост для восстановления покрытия? Что это такое за форма?
Не знаю, что это за форма вот такая.
Ну, я вот цитирую, да, мы призвали использовать радиомост для того, чтобы восстановить покрытие.
Я не знаю, что это такое.
Понятно. Виталий, к вам такой вопрос. Вот действительно, говорим о таком совпадении очень странном. Да, в разных местах был поврежден кабель. Случилось это через 3 дня, как компания Vodafone повысила свои тарифы. Вот мы услышали, почему. Как вы думаете, вот если в целом проанализировать, что это вот за операция, что происходило в эти все моменты? Как вы к этому относитесь?
Ну, я думаю, это сугубо мое субъективное мнение, что поднятие тарифов и обрыв связи, и вымогательство какого-то там Ташкента, это все сказки. Это неправда. Ну, вот это мое такое мнение, я так убежден, потому что, ну, вот не знаю, я общаюсь с людьми, вот общаюсь с сотрудниками министерства так называемого связи, и вот они там стоят на ушах, как они стояли в марте месяце на ушах, когда отключили Укртелеком в одностороннем порядке, так и сейчас.
Вот. Почему стоят на ушах, не понимают, что происходит, да?
Они не понимают, что они не понимают, почему, в чем загвоздка, почему, в чем причина, и все. Им оно не надо. Этот Феникс там зарабатывают, да, имеют деньги, да, но у них нет как бы глобального такого и интереса, как бы, чтобы компания, вот эта вот Vodafone, МТС, не работала. Они этого не хотят. Они не хотят этого. Это сотрудники, это слова сотрудников министерства вот этого вот. Они хотят, чтобы украинская компания там работала, потому что, ну, они не могут, у них нет средств и возможности развернуть полноценную сеть мобильную. Даже если Феникс там заработает на полную катушку, так сказать, то, ну, он не покроет всех возможностей.
Но при том, что возмущение, да, растет в Донецке, непонятно в чем.
Возмущение населения, зачем оно кому надо? Там уже митинги какие-то собираются, и все, там проклинают этого Захарченко всех. Ну, зачем оно кому надо? Зачем? Это не в их интересах.
Послушаем последний. Видимо, на сегодня слушателя. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте. Вы слушаете меня?
Да, представьтесь, пожалуйста.
Людмила, Донецкая область. Я хотела звернутися до вас не з питанням. Людмила, Донецька область. Не з питанням, а з коментарием. Потому что, честно говоря, задавайте вопрос и слушать, как сейчас принято фейковое заявление вашего специалиста, представителя Водофона, ну, неинтересно. Я хотела сказать, что Водофон поступил в данном случае очень безответственно. Вопрос решить, я думал, при желании можно. Но по каким-то причинам международная организация не использует все свои возможности для этого. Поэтому просьба войти в ситуацию и понять, что миллионы людей на грани гуманитарной катастрофы.
Людмила, мы о том же говорим. Вы говорите, по каким-то причинам. По каким причинам вы думаете? Это не нужно Водофону, насколько я вот вас услышал.
Мое личное мнение. Экономические причины, возможно, какие-то давления политические.
Спасибо. Виктория, последний вопрос, к вам время уже поджимает нас. Что дальше? Что планирует делать компания «Водофон» и будет ли проявлять какую-то инициативу? Вот опять же, такая ситуация, это как бы такая частная компания, да, это бизнес должен быть, но вот получается сейчас на ваших плечах такая большая гуманитарная ответственность. Что-либо планирует делать компания?
Именно в силу того, что мы входили в положение людей, в положение региона, мы и не останавливали свою деятельность там, не прерывали оказание услуг связи абонентам и несли поэтому вот этот груз на своих плечах. Вот. С другой стороны, компании коммерческой невыгодно терять доходы, какими бы они ни были. Сопоставимы они затратами, сопоставимы все равно невыгодно. Поэтому логики здесь нету особой. Я еще хочу раз повторить, что мы все, что от нас зависело, мы сделали. Обращаться в разные украинские международные организации. Мы обращались, какое-то содействие нам оказали. Переговорный процесс, насколько я понимаю, будет продолжаться. То есть мы готовы оказывать услуги связи вот так, как они оказывались раньше.
Спасибо большое. Надеемся, что эта ситуация не станет очередным заложником минских переговоров. У нас в гостях был начальник отдела по связям с общественностью компании «Водофон Украина» Виктория Рубан и блогер и переселенец из Донецка Виталий Дедевич. Оставайтесь с нами.
Если сейчас что-то произойдет в занятом сепаратистами Донецке, Украина и мир могут об этом просто не узнать. На неподконтрольной территории осталось очень мало профессиональных журналистов. Со 2 июня журналист радио «Донбасс Реалии» Станислав Васин незаконно лишен свободы в Донецке. Со 2 июня его материалов нет в эфире радио «Донбасс Реалии». Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Васин должен выйти на свободу.
Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас в нашей программе выпуск новостей от Егора Устинова.
Из плена боевиков на Донбассе освободили украинского военнослужащего Романа Савкова. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в Facebook. Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко также сообщила об освобождении военного. По ее словам, Савкова захватили раненого, удерживали в Макеевской колонии. 21 января, напомню, Ирина Геращенко сообщила, что СБУ передала сепаратистам на КПВВ «Майорск» женщину, которую помиловал президент в рамках обмена пленными с поддерживаемыми Россией боевиками на Донбассе. Следственный комитет России обвинил украинских военных в обстреле автобуса под Еленовкой 21 января. В ведомстве заявили о возбуждении двух уголовных дел в отношении, цитирую, «пока не установленных лиц» по статье Российского уголовного кодекса о применении запрещенных средств и методов ведения войны. В штабе АТО ранее заявили, что из-за обстрела боевиками автобуса близ Еленовки погиб один гражданский, еще один получил ранение. В штабе опровергли информацию, распространенную российскими и сепаратистскими СМИ, о том, что якобы военные ВСУ обстреляли автобус в серой зоне. Об инциденте были проинформированы представители международных организаций. Наивысший уровень нетерпимости и конфликтности между внутренне перемещенными лицами и принимающей общиной зафиксирован в Харьковской области. Об этом сообщила советник национального уровня по вопросам внутренне перемещенных лиц Министерства временно оккупированных территорий Анастасия Одинцова. Самый же низкий уровень нетерпимости, по ее словам, в Киевской и Львовской областях. Согласно данным исследования, в Харьковской области выявлен угрожающий уровень нетерпимости к отдельным группам населения, что вызывает необходимость принять срочные меры. Также, согласно исследованию, самая высокая оплата за аренду жилья в Днепропетровской, Харьковской и Киевской областях. Наилучшая ситуация в Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях. Активисты требуют от Укрзалезницы сократить время движения поездов Мариуполь-Киев. По словам координатора проекта «Поезд на Мариуполь» Кристины Морозовой, это технически возможно, главная политическая воля руководства Укрзалезницы и министра инфраструктуры. Присоединиться к проекту можно, подписав обращение к Укрзалезницы и приняв участие во флешмобе в соцсетях. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 25 января, в Донецкой и Луганской областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 15 до 19, днем от 7 до 10 градусов мороза.
Друзья, вы слушали радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Наш проект ищите в интернете на странице «Донбасс Реалии» и во всех популярных социальных сетях. Это ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер, Фейсбук и Инстаграм. Удачи вам и до встречи завтра в это же время.
Вы слушали «Донбасс Реалии».